Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки Центрального банка, представленные на этой неделе, говорят о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Спад в ней по отношению к прошлогодним уровням продолжался или все еще продолжается уже 6 кварталов подряд. Из 3 главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все 3 сохраняются в полной мере и до сих пор, напоминает экономист Игорь Николаев, гость нашей программы сегодня, а значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. Аналитики Центрального банка, представившие очередной макроэкономический обзор, полагают, что, судя по динамике ряда индикаторов, рецессия в экономике России, то есть непрерывное в течение полутора лет сокращение ее объемов, уже миновала, и впереди медленный экономический рост, если, как они подчеркивают, не будет новых внешних шоков. Но в какой мере здесь можно говорить о том, что теперь просто проявляется эффект очень низкой базы прошлого года, то есть по схеме, подобной той, как было в случае с инфляцией. Она резко замедлилась в России в этом году, в первую очередь, именно благодаря базе прошлого года, которая, наоборот, была очень высокой. Мы говорим с директором Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорем Николаевым.
Сначала я хотел бы отметить, что вот когда у нас традиционно приговаривают, если не будет новых внешних шоков, знаете, нам новых уже и не надо. Вообще внешние шоки не нужны, но те шоки, которые есть, они сохраняются. То есть низкие цены на нефть и санкции. Санкции, антисанкции. Поэтому и с такими шоками экономике будет трудно выбраться из кризиса. Безусловно, то впечатление, которое может сложиться в данном случае у аналитиков Банка России, устойчивое такое чувствуется впечатление, что все закончилось и рецессия позади, впереди медленный рост экономики. Безусловно, она основывается на том, и с этим невозможно не согласиться, что низкая база прошлого года, она повлияла на то, что сейчас экономика так не падает. Но, тем не менее, она все-таки снижается. То есть эффект низкой базы есть.
Тем не менее, некоторые оценки говорят о возможном начале восстановления текущего, то есть поквартального роста экономики.
Если поквартальный рост, ну, я хотел бы отметить, что аналитики Банка России основываются на индексной оценке ВВП за 2-й квартал, который только что закончился. И фактическая официальная росстатовская оценка будет еще не скоро. Индексная оценка, ее можно принимать к сведению, но все-таки лучше дождаться фактической оценки и посмотреть 2 квартала подряд, будет у нас рост поквартальный или нет. И вот если будет, тогда уже будет серьезное основание думать, что действительно кризис, может быть, закончился. Поэтому просто низкий эффект базы здесь сыграл в первую очередь такую роль, что складывается впечатление, что рецессия позади.
В интервью нашему радио в середине мая вы прогнозировали на 2016 год в целом замедление прошлогодних темпов падения экономики России, а на 2017 и 2018 годы новое его ускорение. Имея в виду, что по мере исчерпания резервов государства, резервного фонда и других будут включаться новые негативные факторы, в первую очередь неизбежное повышение налоговой нагрузки. С тех пор вы как-то изменили тогдашние свои оценки или, скорее наоборот, укрепились в них еще больше?
Нет, мнение не изменилось с точки зрения того, что кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Почему? Ну, потому что, чтобы судить об окончании кризиса, надо смотреть на причины, которые его породили. Они ликвидированы или ликвидируются или нет. По большому счету у нас 3 причины. Структурные проблемы, санкции, низкие цены на нефть. Цены на нефть остаются низкими, санкции остаются, структурные проблемы по большому счету даже не начали еще решаться. Но даже если их и начнут решать, вот, хоть немедленно, чисто технологически для их осуществления потребуется время. На мой взгляд, оценим перспективы кризиса, исходя из этого. Кроме того, надо смотреть на то, что происходит с резервами государства. Потому что сейчас, когда мы из резервного фонда, ну, в этом году более 3 триллионов рублей возьмем, а в следующем году тоже примерно столько, а потом не останется этих денег, понятно, что сокращение бюджетных расходов будет значительно более резкое по сравнению с тем, что есть сейчас.
Но помимо внутренних факторов, есть еще и внешние.
Это, кстати, дополнительный фактор к тем, на основании которых я делал прогноз, что, в общем, кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Так вот, мировая экономика, она постепенно вползает в очередной свой кризис циклического характера. Прошлый кризис был 2008-2009 год. Если посмотреть за последние полвека, то мировые циклические кризисы проходят с интервалом 7-12 лет. Ну вот и считайте. Замедление Китая, кстати, Брекзит – это такие предвестники очередного мирового циклического кризиса, который может, кстати, выражаться в том, что не обязательно в минус экономика уйдет, но то, что темпы роста мировой экономики существенно замедлятся, и это тоже негативно скажется на российской экономике, это надо учитывать. Поэтому нет, принципиально оценка перспектив российской экономики не изменилась. Кризис не закончился, и велика вероятность его нового углубления.
Реальные зарплаты в России, напоминают авторы очередного макроэкономического обзора, представленного Центральным банком, к середине лета перестали падать по отношению к прошлогодним уровням впервые за последние почти два года. Это было вызвано как ростом номинальных зарплат, так и резким замедлением инфляции. А по текущим темпам реальные зарплаты даже показывают заметный рост. Однако на оборотах розничной торговли это пока не сильно отражается. Их спад, хотя и замедлился, но пока не преодолен. Как это объяснить? Понятно, что реальные зарплаты – это лишь часть общих реальных доходов населения, и у них своя динамика. И тем не менее.
Люди потратились достаточно сильно в прошлом году, несмотря на то, что и там показатели по розничной торговле уже были, мягко говоря, не самые хорошие. Так вот, когда они потратились, а это шло именно тоже на проедание, на покупки, то даже несколько выросшие зарплаты, они не компенсируют тот уровень средств, который они могли потратить. Они могли тратить из загашников и зарплаты. Зарплаты выросли, но загашников уже не осталось. Конечно, у кого-то они остались, у кого-то приросли, и показатели в целом могут быть не такие плохие, но многие просто потратились.
Если реальные зарплаты в России падать перестали, то общие реальные денежные доходы населения по-прежнему из месяца в месяц демонстрируют спад на 4-5% к прошлогодним уровням. Как объяснить сохранение столь значительного разрыва в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов в целом по стране?
Ну, объясняется достаточно просто. Если мы учтем, что реальные доходы складываются не только из зарплат, а в значительной степени из пенсий, пособий, других доходов, но прежде всего пенсий. Вспомним, а это трудно забыть, что пенсии у нас были проиндексированы всего лишь на 4% с 1 февраля при инфляции 12,9% по итогам прошлого года. И по-прежнему, несмотря на замедление инфляции, она остается существенно выше и в этом году, чем эти 4%, то понятно, что те же пенсии, в первую очередь, они тянут вниз и показатель по реальным денежным доходам. Отсюда расхождение в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов.
В своих макроэкономических прогнозах на 2016-2017 годы вы из каких цен на нефть исходите на данный момент? И если допустить их отклонение от текущих уровней на $10-15, сколь будет разница влияние этого отклонения на динамику ВВП России в обоих случаях, как при росте на те самые $10-15, так и при новом спаде цен на нефть на $10-15 за баррель?
Мы исходим из прогноза, что к концу года будет около $40 за баррель. Ну и на следующий год закладываем эту же цифру. 40, может быть, чуть ниже. Как могут влиять колебания на $10-15, как показали последние годы, 12, 13, 14, когда экономика явно стала замедляться, а тогда цены на нефть были другие, 100 и выше долларов за баррель. Так вот, нас уже высокие цены не спасали. К середине 2014 года, когда не было еще никаких санкций, когда цены на нефть, если взять первое полугодие 2014 года, были выше $100 за баррель, экономика уже по итогам этого первого полугодия 2014 года в годовом выражении практически перестала расти. Плюс 0,8%. То есть это говорит о том, что даже высокие цены не спасали, хотя, так как экономика сырьевая, безусловно, этот фактор по-прежнему влиял и влияет на динамику экономики.
И как может повлиять на нее новость по цен на нефть или, наоборот, их рост на 10-15 долларов за баррель, случись такое?
Я бы так экспертно оценил 1, может быть, до 1,5% пунктов ВВП. То есть, если у вас экономика упадет на 2%, все равно она будет в минусе. Несмотря на то, что, допустим, цена на нефть повысится до 55 или 60 долларов за баррель. Не принципиально в данном случае для нашей экономики такого масштаба колебания цен на нефть.
Эксперты Центрального банка, говоря о сохранении инфляционных рисков, отмечают три таких фактора. Приостановка снижения инфляционных ожиданий, неопределенность в расходах госбюджета, а также возможное восстановление потребительской модели поведения населения. Давайте попробуем кратко оценить вероятность каждого из этих трех факторов, а также возможную их значимость для инфляции в России.
Что касается приостановки снижения инфляционных ожиданий, да, это более чем вероятно, потому что вторая половина 2016 года, конец 2016 года, это все-таки будет период ослабления рубля. Ослабление рубля тесно связано как раз с ростом инфляционных ожиданий. Поэтому уж снижение инфляционных ожиданий точно приостановится. И это будет, естественно, влиять на показатели инфляции в 2017 году. Что касается неопределенности относительно конкретных бюджетных параметров, для потребителей, а мы говорим о потребительской инфляции, это не играет большой роли. Что касается возможного восстановления потребительской модели поведения, то с таким падением реальных располагаемых денежных доходов населения, я думаю, восстановление потребительской модели поведения пока маловероятно. Может быть некоторая стабилизация, но пока падают доходы, о восстановлении потребительской модели говорить преждевременно.
Курс рубля к доллару с тех минимумов, которые были отмечены в конце января этого года, повысился в целом почти на 25%, если иметь в виду влияние именно этого фактора, прямое или косвенное, на нынешнюю динамику экономики России в целом. Сколь значимым оно оказалось, по вашим оценкам?
На самом деле, вот укрепление рубля, оно имеет такое противоречивое или разнонаправленное действие на динамику ВВП. С одной стороны, это плохо, потому что, ну как же перспективы импортозамещения тогда, если рубль становится более дорогим. И в данном случае это минус. С другой стороны, когда курс рубля повышается, то многие просто оценивают это, что ну и кризиса нету. Кстати, социологи это четко зафиксировали, вот особенно в 8-9 годах, когда у россиян кризис ассоциировался прежде всего с тем, что происходит с рублем. Вот пока он падает, кризис есть. Когда он начинает расти, укрепляться, значит кризис закончился. То есть с точки зрения настроений, то, что происходит с рублем, это очень важно. И, соответственно, если рубль укрепляется, ну, появляется оптимизм. И появляется как бы больше уверенность у инвесторов. Неопределенности экономической ситуации становится меньше. И в этом плане это плюс.
Этот плюс можно ли как-то оценить количественно? Тоже укрепление рубля на четверть с начала года?
Я бы опять так же экспертно, чисто, я думаю, это так, ну, 1%, ну, добавило вот это вот укрепление. То есть мы, допустим, упадем в этом году там не до 2,5%, а может быть на 1,5%. И положительную роль здесь сыграло то, что рубль достаточно уверенно себя чувствовал большую часть года, скажем так. К концу года там ожидаемо он ослабнет. Поэтому влияние есть, оно разнонаправленное, но скорее все-таки небольшой плюс преобладает.
Вы уже дважды отметили, что ожидаете очередного ослабления рубля к концу года. До какого же уровня, по вашим текущим прогнозам, и при каких ценах на нефть?
Мы оцениваем, что все-таки цены на нефть до 40 долларов за баррель могут снизиться, могут уйти и ниже. И в совокупности с другими негативными факторами, ну, прежде всего тем, что российская экономика по-прежнему будет находиться в рецессии, это сыграет свою роль в том, что рубль вновь, это уже традиционно, ослабнет к концу года. Как он ослабнет? Мы оцениваем, что он может ослабнуть до 80 рублей за доллар к концу года. Вот такой ориентир.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Радио «Свобода. Экономическая среда».